Итак, выбран текст у нас, вторая глава Бхагавад-гита, как она есть. Краткое изложение Бхагавад-гиты, третий текст. Клайбьям масма гамах партха найтат тваи упападьяте Шудрам, Ридая, Дурлабхам, Дурбальям, Дурбальям, Тяктва, Тошта, Парантапа. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Хорошо. Клайбьямасма сама гама парта наттатваю попадете шудрам хридая дурбальям тяктвота тишта Парантапа. Парантапа — это покоритель врагов. Арджуна был таким Парантапа. Он побеждал всегда. Он был сильнейшим воином, другом Кришны. Он все это искусство воинское он посвящал Кришне. Он для Кришны это делал. Он в этот момент он не мог применить, как говорят в народе, за что боролся, на то напоролся. То есть вот он сейчас страдает от своего воинского умения, квалификации, что ему предстоит. Вот такая битва. Иногда люди готовятся к сражению, герои, знаете, как это было с Франциском Ассизским. Он тоже в молодости мечтал воевать, быть героем, победителем, завоевать богатство, а вернуться оттуда разбитым. То есть лицо совсем другое. Вот теперь Арджуна сталкивается лицом к лицу с такими серьезными последствиями вот этого искусства войны. И он предвидит очень плохие вещи. Но Кришна, он указывает на более высокую дхарму, которую сегодня люди забыли. Поэтому мы сталкиваемся только со скорбью в этом случае сегодня. Если идут какие-то военные действия где-то, то будут плакать люди просто по погибшим воинам и по разным причинам беспокоиться будут. Только эта сторона нам известна. Но другая сторона Бхагавад-гиты сегодня неизвестна. То есть ли высший смысл в том, что происходит вообще в мире войны и мира, и перемирия. Это чередуется постоянно. И так здесь Кришна, он говорит такие слова, он к шудрам, шудра значит жалкое, разве тебе подобает в таком жалком состоянии находиться, это в сердце проникла такая скверна. Это Кришна говорит в этом тексте, что тоже вызывает иногда сомнения, почему Кришна так говорит, разве... Мы понимаем состояние Арджуны. Зачем же толкать, да, Арджуну, такого воина, блестящего воина и такого сострадательного человека на братоубийственную войну? То есть здесь можно согласиться с этими, пока непонятно, о чем же Кришна хочет сказать, потому что Кришна, он уже выяснялось в предыдущем тексте Шри Бхагаван Уваче. Это не просто какая-то личность. Это нужно обратить внимание. Верховная личность Бога, Бхагаван, говорит, что же здесь имеет в виду Бог? Разве есть какие-то принципы выше сострадания или ненасилия? Об этом Арджуна будет спрашивать. Почему же все-таки должен насилие применить, если дхарма не насилие выше? Тут есть комментарии. Кришна называет Арджуну сыном Притхи. которая была сестрой Васудевы, отца Кришны. Таким образом, Арджуна и Кришна были кровными родственниками. Если сын кшатрия отказывается сражаться, значит, он только называется кшатрием. А если сын брахмана ведет неправедную жизнь, он брахман только по имени. Такие кшатрии брахманы недостойны сыновья своих отцов. И Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын кшатрия. Итак, здесь Прабхупада отмечает, что это была культура кшатриев. Сегодня этой культуры нет. Большинство кшатриев сегодня не воюют сами, особенно высокопоставленные такие вот воины. Они где-то вот сидят в кабинетах или там в бункерах и посылают других людей воевать. Сами не сражаются. Но Арджуна был, как по нашим меркам, кто это? Ну, генерал, наверное, даже больше того. Он лично был на поле битвы. Лично с оружием выступал. Все кшатрии были такие. Это был кодекс кшатрии. Сегодня есть как бы воинское звание, но вот кодекс физически утрачен. В чем же обязанность кшатрии? Обязанность кшатрии – защищать от боли мирное население, от эксплуатации и прочих неподобающих вещей. То есть мирное население никак, никогда не участвовало в таких разборках. Особенно женщины, дети, старики, священники и коровы. Ни при каких обстоятельствах, чтобы ни было, они не затрагивались никакими формами насилия. И, собственно, и по этой причине именно были военные действия, когда насилие совершается над детьми или женщинами, или стариками, или брахманами, священниками, то есть религиозные устои и коровы. Из этих главные – это брахманы. Если попирают брахманическую культуру, вот с этого начинается уже падение нравов и все остальное. Поэтому в прошлом кшатрии хорошо знали, что такое брахманы, брахманическая культура, чистая. И прежде чем эксплуатация достигала уже до уровня детей и женщин, как сегодня эксплуатация достигла уже, даже нерожденных детей уже выбрасывают. То есть они не допускали до такого. То есть они сразу восстанавливали религиозные принципы, брахманическую культуру, следили за этим, что все остальное падает после. Эксплуатация внедряется после того, как падает брахманическая культура, знание духовное. Поэтому здесь идет разговор особый между кшатриями. Кришна тоже в семье кшатрия родился, хотя и провел свое детство и юность во Вриндаване, в царстве пастухов. Но мы знаем, что он по рождению, он как кшатрия, вот он провоцирует Арджуну, знает все вещи. Собственно, переносит Видхарму. То есть много было отклонений, таких тонких и таких сложных, что даже Бхишмадев и Дрона, это учителя и старшие для Арджуны, они запутались в Дхарме. Это такие сложные были вещи произошли. Немыслимые. Потому что мы знаем, что Бхишмадев — это Махаджан по уровню сознания. Махаджан. То есть их всего 12 во Вселенной. Он равен по уровню сознания Ямараджу вообще. Бали Махарадж тоже туда относится. То есть такие великие личности. И то он был сбит с толку, а дхарма, то есть не менее сильное есть влияние. И таким образом ничего не могли сделать. Таких кшатрий великих, как Бхишма и Дрона, поэтому Кришна говорит Арджуне, что за скверна? Ты о ком думаешь? О родственниках или о дхарме? Ты же кшатрий. Ты кшатрий, и даже ценой жизни кшатрий защищает дхарму. А ты думаешь сейчас о жизни, а не о дхарме. Ты думаешь о удовлетворении чувств родственных. Но сама битва на Курукшетре произошла из-за родственных чувств. Дхритарашта. То есть была причина именно в этом главное. Причина была это пристрастие, это вот утрата как раз вот духовного знания. Дурьотхана отрицал наставление брахманов в свой адрес. Он стал очень циничным и наглым по отношению к брахманам. И так это целая история. И здесь в комментарии Прабхупада говорит о долге кшатрии и брахмана. Браман есть. Есть кшатрии и браманы. От них зависит все благополучие в обществе. Если кшатрии и браман заботятся только о своих родственниках, это серьезная проблема. Это уже уровень шудры. Арджуна был самым близким другом Кришны. И Кришна, правя его колесницы, руководил всеми его действиями. Ну а если Арджуна покинет поле боя, то, несмотря на все эти преимущества, его поступок принесет ему бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. Так, есть честь кшатрия выше родственных отношений, опять же, еще. Это говорится в какой-то шастре, что ради семьи можно пожертвовать одним человеком. Ради деревни спасти можно пожертвовать одной семьей. Ради области сохранить можно одной деревне пожертвовать. Ради государства можно пожертвовать каким-то городом и так далее. То есть описывается это все. То есть есть какие-то вещи выше сохранения жизни. Люди это хорошо, кшатрии должны были особенно знать, потому что именно они рисковали своей жизнью. Должны были знать, как они рискуют, почему и для чего. Честь погибнуть на поле битвы ради дхармы. Несмотря на родственные отношения, дхарма превыше всего. То есть этим жертвовали кшатрии. Всегда. Поэтому здесь Кришна удивляется и говорит: Арджуна, как с тобой это случилось? Сердце проникла такая вещь. Но Прабхупада объясняет, что это не просто недостаток Арджуны, нет, нет. Это признак его мягкого сердца, что встречается крайне-крайне редко у кшатрии. У кшатрии обычно сердце должно быть жестким, чтобы вот вступать в сражение, чтобы принимать такие решения, дезинформировать врага, там, делать какие-то наступления. Тайные, секретные, засекреченные, там, дипломатия. Это жесткие решения должны быть. Он бросает людей там в пекло тоже. Каких-то нужно решения такие принимать, очень жесткие, суровые решения принимать. Сердце жесткое, речь мягкая у него, вдохновляющая. На устах он мягко говорит, уравновешенный, спокойный. В сердце очень жесткий человек. Это воин, воин. Он к себе еще жестче должен быть, на самом деле. Брахман, наоборот, его уста очень острые, может говорить такую правду смело, резко, но мягкое сердце очень. Но в случае с Арджуной необычная история. Он великий преданный, он не просто кшатрий. И сердце очень мягкое при этом. Это и послужило причиной вот его состояния. Не та слабость, о которой речь пойдет, как гуна невежества. Она похожа была на это. Но рядом был Кришна, поэтому настоящего невежества быть не могло. Далее Прабхупада это отметит, что сердце Арджуны было сострадательным, очень сострадательным. И он решил пойти на жертву, свою собственную жертву, уйти с поля битвы. Кришна говорит, но это приведет к бесчестию. Враги этого не оценят. Враги получат силу от твоего примера, наоборот. Ты еще хуже, ты дхарму подведешь, еще больше сделаешь, нанесешь вреда. То есть начнутся потом аргументы. Почему все-таки с таким мягким сердцем, сострадательным, нужно будет сражаться, тем не менее? Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. Но на это Арджуна мог возразить, что, покинув поле боя, он проявит великодушие к досточтимому Бхишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное проявление великодушия обыкновенной слабостью. Просто слабость, он говорит, будет. Так, в мире это оценится. Такое поведение воина не одобряют ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто подобно Арджуне, действует под непосредственным руководством Кришны, не должен поддаваться порывам такого великодушия или непротивления злу, насилием. Прабхупада не поддерживает непротивление злу насилием. Все, кто так в прошлом действовали, они не достигли успеха. Да, также упоминает Махатму Ганди Прабхупада. На самом деле, говорит, не Ганди выгнал англичан из Индии вот этим вот непротивлением злу насилием. Он предложил подорвать экономику англичан и не покупать их товары. Ткани сами они стали ткать собственные, ручные, не покупали ткани англичан. Такой был план его. Но англичане ушли не по этой причине, потому что появился кшатрий, суровый кшатрий в Индии. Стал собирать людей и стали оказывать серьезное сопротивление. Это напугало англичан, они ушли. Но что касается Ганди, из-за него они остались в огромных долгах. Совершенно в яме долговой. Почему Ганди в конце жизни был так разочарован? Он говорит, я, говорит, просто что я хочу, только умереть. Все, чего я добился. Поэтому здесь вот в век Кали это не очень работает. В таких ситуациях. Где-то насилие, оно ну, оправданное должно быть. Кшатри должны быть тоже в обществе. В Кали-югу, однако, мы не можем это сейчас применить таким образом, потому что нет праведных кшатриев и нет понятия о дхарме у людей. Все люди запутаны в полном невежестве, даже высшие классы людей сегодняшние, так называемые, они по уровню сознания шудры. Кала шудра самбава. Было бы неразумно применять сейчас принципы варнашама дхармы, вот такие вот высокие сегодня, сейчас. Господь читание дал санкиртана яги, все. Никакой политикой не занимался. Тем не менее, Прабхупада говорит, что в будущем у нас будет своя политика, тоже свое государство, преданных образуется. Но как это будет, мы не знаем. Не с помощью, конечно же, военных сил, а с помощью проповеди и развития духовных знаний людей. Поэтому, да, трудно соизмерить наше время с теми событиями Бхагавад-гиты. Но, образно говоря, каждый, вступая в сражение с Майей, находится в таком же положении, как бы духовном, как Арджуна. Нам трудно разорвать привязанность с родственниками, практикуя сознание Кришны. Это тоже нелегко. Как и Арджуне. У нас есть дети, там мужья, жены, родители, и тоже есть перед ними ответственность, любовь, естественно. Но это не причина не проповедовать, не исполнять свой высший долг. Это тоже как бы аналогичная ситуация. Аналогично. Это скверно думать так, что я живу только ради своих родственников, ради удовлетворения их чувств, только ради своей личной жизни, ради своей семьи. Это, конечно, сознание, но падшее считается паттита. Арджуна сказал, о покоритель врагов, сразивший демона Матху, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которых я должен боготворить? Кришна был учитель Сандипани Муни. Здесь говорится Дрона, а Дрона был учителем Арджуны. И вот намек. Арджуна говорит, ты мог бы стрелы выпустить в Сандипани Муни? Вот у тебя тоже был учитель. Это аналогично. Это намек, это что он говорит. Напоминает. Он называет Бхишму своим дедом, а Дрону своим учителем. Он не называет их врагами, а называет таким образом. По факту так и есть. Они не враги ему. Вот сложная ситуация, видите. Они ему не враги, но он должен сражаться как с врагами с ними. Как говорил Христос еще, также сказал, что и отец пойдет против сына, и сын против отца, если вот распространяет духовные знания. Здесь что-то подобное ситуация. Старейшинам рода, таким как дед Бхишма и Дроначарья, всегда надо выражать почтение – Даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так как же мог Арджуна, пусть даже защищаясь, сражаться с ними, разве сам Кришна посмел бы напасть на своего деда Уграсену или учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуны. Но что это соответствует этикету? То, что Арджуна говорит, он арий, он знает все эти тонкости. Он выдвигает их Кришне. Как же вот меня ситуация толкает таким поступком? Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть. Они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. То есть мы собираемся наслаждаться, если речь идет о богатстве, о завоевании царств. Богатство. Вот Арджуна с этой точки зрения рассматривает этот вопрос. В этом как бы вот ошибка. И Кришна начнет говорить, отпираясь, отталкиваясь от этого состояния Арджуны, как невежество. То есть здесь говорится, а как говорится и в Ведах, что если человек должен быть богатым, хорошо, нормально, все должны быть богаты, состоятельными людьми. Но если богатство обретается неправедно, то лучше оставаться бедным. То, что Арджуна здесь говорит. Это же неправедно, если мы уничтожим Бхишму и Дрону. Так, такой пример подадим ради богатства. Лучше нищенствовать тогда. Я готов принять нищенствование. Чем цену гибели таких личностей репутация будет запятнана, и мы не сможем наслаждаться завоеванным царством. Мы приобретем царство, может быть, но мы не сможем быть счастливы таким образом, наслаждаться. Речь идет о наслаждении чувств. А наслаждение чувств называется кама, кама. Но кама в высшей степени — это наслаждаться добрым именем своим, репутацией. Выше всего. Сегодня люди понимают каму как низменное удовольствие, кама — слово. Но кама — адхарма, артха — кама. Прежде чем достичь камы, нужна адхарма и артха. Нужны очень праведные поступки. И богатство, оно связано с артхой, с хорошими качествами также. Это артха. И когда есть все хорошие качества, есть дхарма, религия, чистота, вот эта вот религиозность, тогда речь идет о каме только после этого. Некоторые современные вот философы, они говорят, что нет, не дхарма впереди, а кама. От камы все начинается, потому что кама — это основа материального существования. А потом к ней прикладываются уже дхарма и все остальное. Но это демоны, потому что в Бхагавад-гите, в 16 главе говорится, что демоны считают, что кама превыше всего главное. Не дхарма. Дхарма и кама для них как синонимы. Высшая наша обязанность или природа — это вожделение. Отсюда исходит все. Вся энергия, все движения, вся цивилизация, любая деятельность и отношения. Но согласно как бы шастрам, дхарма впереди первая должна. Кама на третьем месте тоже. Значит, чему учат в школах детей дхарме? Образование начинается с дхармы, не с камы. Когда ей дано образование, есть экономическое и благотворное развитие, порядочно, честное, тогда обсуждается кама как культура. И благочестие, и слава доброго имени. Вот о чем речь идет. Вот это кама. И вот эта кама, исчерпав себя, приводит к мокше. Тогда приводит к освобождению, к идее освобождения, естественным образом. Без дхармы не может быть вообще понятия освобождения. Последние, первые и последние связаны. Потому что дхарма потом называют в конечном итоге освобождение от рождения и смерти. Значит, на первом месте. Mm-hmm. Священных Писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. Пхишма и Дрона чувствовали себя обязанными принять сторону Дурьотханы, поскольку тот оказывал и материальную поддержку, хотя в таких обстоятельствах они должны были отбросить подобные соображения. Этот поступок лишил их права пользоваться почетом и уважением, вот это кама, которое оказывают учителям. Однако Арджуна продолжает считать их своими наставниками, поэтому для него наслаждаться материальными благами, полученными ценой их жизни, все равно, что наслаждаться трофеями, окропленными кровью. Вот такая дилемма. Это одна из сторон. Видите, в жизни много сторон. Трудно назвать человека одним словом. Вот в этой ситуации, да, вот в этом конкретном аспекте мы говорим, что Пхишма и Дрона, подчеркивается, они представители адхармы в этом аспекте. А в другом аспекте Пхишма — это Махаджан одновременно. То есть сбитый с толку человек. Человек может быть сбит с толку на какое-то время. Все уравновесится в процессе битвы и ухода Пхишмы. Мы видим это все в Бхагаватам будет описываться. Пхишма даст настроение Юдхиштхире. Только он успокоит его. Он обладал полной преданностью Кришне, на самом деле. Поэтому там была сторона его привязанности к обетам. В этом его суть была. Материальная суть была. Благородная материальная суть была. Но и она стала препятствием, видите, потому что это использовали Шакуни и Дурьотхана. Это все еще материальная платформа была. Поэтому тут была ловушка. Ловушка заключалась в его благородстве. Ловушка для Юдхиштхиры была в его правдивости. Даже такие вещи, видите, в сознании Кришны, они оцениваются материальными. Вот, с точки зрения Бхагавад-гиты, это уровень Бхагавад-гиты. То есть в материальном мире все материально оказывается. Мы сегодня читали, если человек выполняет свою дхарму, но не в служении Богу, это уже аспект греховной деятельности. Не сама еще греховная, но а ее аспект. Люди говорят, я честно тружусь без Бога. Но это уже аспект викармы написано в Бхагавад-гите. Они даже не знают, что они уже провоцирует греховную деятельность таким путем. В невежестве. Если еще неизвестно, что лучше для нас, победить или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Ну вот, они стоят перед нами на поле боя. Сыновей Дхритараштры. Братья, двоюродные. Родственные отношения, которые описываются в Махабхарате, очень сильные. Трудно описать, какая была сила родственных отношений. Сегодня мы, может быть, и не знаем двоюродных братьев особенно. Достаточно отчуждены даже от родных братьев и сестер. Даже от родителей можем почувствовать отчуждение в какой-то период жизни, забыть их. Кали-юга. Написано, говорит, в мудрице. В Кали-югу у людей плохая память. Не думать, что относится к запоминанию шлок. Они родственника забывают своих. Да, правда. Такая сила чувственных наслаждений. Чехов тоже об этом писал, трагические рассказы. Эти симптомы, они уже проявлены. Что в Кали-югу дети не смогут достаточно уделить внимания престарелым родителям. Арджуна не знал, что ему делать, вступить в сражение, рискуя убить тех, кого нельзя убивать, даже если к этому его зовет долг кшатрия, или уйти с поля боя и жить на подаяние. Если он не вступит в битву и не одолеет врага, милость не станет для него единственным средством существования. К тому же у него не было полной уверенности в победе. Ее могла одержать и та, и другая сторона. Но даже если победа будет на их стороне, Ведь они сражаются за правое дело, а сыновья Дхритараштры погибнут в сражении, то пандавам будет очень трудно жить без них. Это тоже будет своего рода поражение. Доводы Арджуны доказывают, что он был не только великим преданным Господа, но и в высшей степени просвещенным человеком, а также в совершенстве владел своим умом и чувствами. Тут что нужно понять? Что речь идет не просто о каком-то царстве. Речь идет об империи. То есть нужна была поддержка как раз братьев, как правило. Если будет уничтожен сыновья Дхритараштры, империю будет очень трудно управлять. Просто не хватит правителей достаточно. Там есть своя как бы политика, как управлять империей. Тогда бы они не удержали империю. Вопрос в этом был бы. Это все равно, что поражение. Его готовность нищенствовать, невзирая на свое царское происхождение, еще одно доказательство его самоотречения. Он был по-настоящему добродетельным человеком, о чем свидетельствуют все эти качества, а также его вера в наставление Шри Кришны, его духовного учителя. Отсюда следует, что Арджуна был достоин освобождения из материального плена. Но, как Прабхупада комментирует, интересно здесь. С одной стороны, это скверно у Арджуны, с другой стороны, это его квалификация. Слушать Бхагавад-гиту. То есть, чтобы услышать Бхагавад-гиту, нужно иметь сердце сострадательное, как у Арджуны. Не жесткое, не жестокое. Часто мы видели в начале, как преданные неправильно понимали философию Бхагавад-гиты. Жестоко проповедовали. Человек страдает, говорит, твоя карма. В Гите написано. Ты грешник, поэтому страдаешь. Это же жестокая, не сострадательная проповедь, неправильная проповедь. Хотя опирается на Бхагавад-гиту, видите, но нужно знать, кто такой Арджуна, что проповедует Бхагавад-гиту. Здесь Прабхупада описывает ее квалификацию. Почему все-таки была рассказана Бхагавад-гита Арджуне? Не потому, что он был в невежестве, а потому, что он был сострадательным человеком. Это сострадание стало причиной того, что Бхагавад-гита была предназначена для всех людей, всех времен. Через Арджуну, через сострадание Арджуны. Вот что произошло. Вот почему именно Арджуна был, выпал вот таким вот учеником, достойным слышать эти слова Кришны. До тех пор, пока человек не обуздал чувства, он не сможет обрести знания. А тот, кто не обладает знанием и не занимается преданным служением Господу, лишен возможности получить освобождение. Арджуна был щедро наделен всеми этими достоинствами в дополнение к своим выдающимся материальным способностям. Ведь он был больше, чем кшатрий в этом смысле. Ведь Дрёдхана не думал об этом. Пандаву хотел он убить с самого начала еще. И сколько они получали от них этих вот попыток их уничтожить. И все-таки Арджуна сказал, может быть, лучше все-таки нищенствовать. Это квалификация высокая. Это не только кшатрий, это что-то большее. Это точно спутник Кришны, спутник Бога. Видите, как святость сочетается с его воинским ремеслом. Необычно. Такого не бывает, как правило. Тот, кто вообще носит оружие, обычно он начинает злоупотреблять этим оружием. Был один мудрец, аскет, занимался аскезами, и Индра заволновался его могуществом. Он стал думать, как же его остановить, потому что он становится сильнее меня. Дух Индр нельзя допустить. Беспокоился об этом. И он явился в этой обители отшельника. Индра сам. И восхитился, прославил этого мудреца. У меня, говорит, есть просьба. Мудрец просто был в шоке. Сам Царь Небес пришел к нему с просьбой. Да, говорит, он сказал, что он должен идти в какое-то особое место, но там не нужно его оружие. Я бы хотел тебе дать свой меч на сохранение, сказал Индра. Мудрец подумал, вот это да, какая честь. И сразу согласился. Индра снял свой пояс с мечом божественным и вручил мудрецу, отшельнику, аскету, отреченному человеку. И скрылся. Он уже знал, что будет. Теперь мудрец в медитации находился и посматривал, где там этот меч. Здесь. В конце концов, он уже его не рядом держал, сам опоясался уже с мечом, медитировал. Потом вот стало интересно, что это за оружие. Стал вынимать и смотреть. Это же какое мощное оружие. Он захотел попробовать, в конце концов, совершил насилие и потерял свою силу духовную. Это пример того, как оружие действует на сознание человека. Как и деньги, как и другие атрибуты вот, материальные. Они карма-бандана называется. Опутывают ум человека. Наши предметы, чем мы пользуемся тоже, с чем мы отождествляем себя. В данном случае именно ошибка была в том, что мудрец себя отождествил с этим оружием. Значит, видите, Индра достоин носить такой меч. У него было больше благочестия. Не только этот пример. Пример Нахуши тоже показывает. Это был райский житель. Почти как Индра, но подданный Индре. Но когда Индра должен был уйти с этого поста, потому что временно лишился сил, полномочий, временно, полубоги выбрали Нахушу. Нахуш сразу сказал, что я не удержу вообще трон Индры, даже его молнию, и у меня нет такого благочестия. И другие полубоги говорили то же самое, что такого благочестия нет. Занять пост Индры никто не рисковал. Это приведет любого из нас к падению. И Нахушу все-таки выбрали. Он отказывался, но полубоги сказали, на самом деле мы дадим тебе часть своих добродетелей, тебя уполномочим. Только согласись. Индра нужен, нужен управляющий. Царство нужно управлять. Небесные планеты, Дхарма, Вселенная. Столько дел. И Нахуш согласился. Из сострадания ко всем. Но когда он сел на трон Индры, что там началось, там описывается. Невероятные сцены стали происходить. В конце концов, он стал смотреть на Шачи, супругу Индры, чтобы завладеть ей. Я же Индра, он сказал. Значит, теперь моя жена. Несчастная, она стала искать, где же Индра. Пошла брихаспати, найди мужа. Некому меня защитить. На кучу все боятся. Он вообще стал как страшной личностью. Он стал таким сильным, и все уполномочили, на кого не посмотрит, отбирает сразу все силы, все дурнеют от его взгляда одного. То есть он на самом деле стал сильным, но недостаточно благочестивым, не хватало благочестия. И Брихаспати искал, зарослал полубогов, с трудом нашли Индру в одном озере, в стебле лотоса, он там в тонкой форме совершал аскезы, чтобы восстановиться. И Шачи пришла на берег этого озера, стала вспоминать все его подвиги, там громко петь гимны из вет. И супруга, голос супруги он узнал и сказал: «Шачи, что ты тут делаешь? Что меня беспокоишь? Я еще слаб, и мне еще рано выходить отсюда». Он сказал: «Я тебя не зову обратно, просто советы, что мне делать? Ведь Нахуша положил на меня глаз». «Как?» Индра чуть не вышел из себя. Он успокоился, подумал, помолчал. «Сделай вот что. Соглашайся на брак, но с одним условием. Чтобы он приехал на кортеже, запряженным вселенскими мудрецами. На золотой колеснице, запряженной мудрецами Вселенной». Шачи смекнула: «О, не потеряла разум. И так она вернулась, успокоилась, и Нахуш в конце концов уже там ей ультиматум какой-то выдвинул. Сказал: я пришел, уже последнее предупреждение тебе. Выходи за меня замуж. Индра не вернется, я теперь на Индра. Говорит: хорошо, сказала Шачи. Я согласна. Нахуш удивился. Всегда она страдала, отказывалась. А тут она спокойная совершенно, согласилась, значит, подумала, оценила меня нормально. Только одно условие у меня. Какое? Ты должен за мной приехать на золотой колеснице. О, да, конечно, о чем ты говоришь. Запряженной вселенскими мудрецами. Вот это жена настоящая, подумал. Как она ценит мужа. О, я бы до этого сам не додумался. Созвал там Агастью и Пуластью. Ну, это, знаете, Тауми, это вселенский мудрец, Браман. На них боятся смотреть вообще люди. Он их собрал, запряг в колесницу и вперед поехали на свадьбу. И они смиренно несли эту колесницу и тянули ее. Они понимали, что уже сроки управления заканчиваются таким образом, конечно. Они видели, что все уже кончается у благочестия, последние остались крупицы. И как это произойдет? Он настолько возгордился ей, сидя на этой колеснице, перед Шачи, женой Индры, что еще ногу свою положил на голову Агасти сверху. И тут Агасти сказал: «Сгинь отсюда, змей!» Этого хватило, этой фразы. Он стал падать с колесницы, тело стало трансформироваться. Проклятие Брамана. И тут он мгновенно стал тем полубогом, каким он был раньше, благочестивым на своем уровне, и стал каяться, пока он так вот падал. Все, он признал все свои ошибки, он раскаялся, он замолился и сказал: ну, как-то смягчи свое проклятие. Я же жертва тоже. Не то, что я абсолютно виновный, я и жертва обстоятельств. Да, Агасти сказал: ты станешь змеем, я тебя благословляю, что в пищу у тебя не будет никаких проблем, никаких усилий тебе не нужно будет совершать, чтобы получить пищу, она сама к тебе будет приходить. Любого, кого ты коснешься, потеряет силы, ты будешь есть кого хочешь. И Юдхиштхира спасет тебя, когда ответит на твои вопросы. И он уже падал оттуда в такой тонкой форме гигантского, прекрасного змея такого, знаете. Там он родился в джунглях, обрел такое тело почти небесное. Очень могучный змей, он заполнял всю расщелину горы и отливал лунным сиянием, такой он был змей. И одной из его жертв был Пхимасена. Так случилось, что Пхимасена там пробегал, и змей схватил его, и Пхима не мог противостоять. Он удивился, почему силы покинули его. И Пхимасена тогда заплакал. Слезы полились у него, находясь в кольцах этого змея небесного. Змей очень удивился, говорит: ты же очень могущественный кшатри, ты по определению не боишься смерти. Почему же ты плачешь? Да я не о себе плачу. Ты понимаешь? Без меня будет очень трудно и Юдхиштхире выиграть битву предстоящую. Вот о чем я беспокоюсь. А Юдхиштхира в это время чувствовал недобрые знаки в теле и пустился искать Пхимасену. Он нашел его вот как раз в это время, когда они разговаривали, он находился в кольцах. И сказал: отпусти моего брата. Да, говорит, я могу отпустить твоего брата, если ты ответишь на мои вопросы. Там стоялась очень интересная беседа. То, что еще не мог понять Нахуша, полубог, теле змея, Юдхиштхира дал ему ответ. Таким был Юдхиштхира. Его благочестие было выше еще полубогов. И благодаря этим ответам Нахуша снова освободился, занял свое место на высших планетах. Какие будут вопросы?
А вы можете повторить микрофон?
Озвучь для всех вопрос.
Почему все-таки все участники Курукшетры попали на райские планеты, да? Хотя одни воевали за Адхарму, а другие за Дхарму, да?
Не на райские планеты, я слышал, они получили освобождение все.
Освобождение даже, да?
Ну, Кришна там был.
То есть просто благодаря тому, что Господь присутствовал.
Это была необычная битва, конечно. Махабхарате описывается, что когда погибали воины с любой стороны, все видели глазами, как они оставляли тела и пронзали сферу солнца, уходили дальше. Поэтому никто не боялся смерти. Это очевидно было, что все возвышаются, погибая на поле битвы. Да? Описывалось. Это была необычная битва.
Погружается, как будто без знания, да, погружается в такую тоску. Ну что он является причиной, да.
Есть разные уровни дхармы. На одном уровне дхармы можем, скажем, испытывать тоску, как Юдиштира. На уровне дхармы выше мы не испытываем этого одновременно. Например, у нас есть духовная жизнь и параллельно материальная жизнь. В материальной жизни мы испытываем, если подумаем, беспокойства какие-то. А в духовной оно всегда хорошо. Одновременно. То есть у таких личностей, как Юдиштира, многоплановое сознание очень. Даже вот эти комментарии многоплановые, что мы сейчас читаем. С разных точек зрения на этой же ситуации. Арджуна в невежестве, Арджуна квалифицированный одновременно. Потому что разные уровни сознания работают. Сейчас у людей работает только один уровень сознания, это чувственное восприятие. И немножко вот этих вот размышлений на этот счет. И все. Остальные сферы как бы не включены. Они одновременно испытывали страдания от притеснения Дурьотханы. Одновременно были в трансцендентном сознании, общаясь с Кришной. И то, и другое было. Одновременно они любили Бхишму, одновременно они сражались с ним. То есть обычные люди сегодня так не могут делать. Что-то одно не выбирают. Вожделение переходит в гнев, а гнев затмевает память. И вот эта многоплановность уходит. То есть сегодня люди понимают либо через вожделение что-то, либо через гнев. Сегодня все. Привязанность, вожделение, потом гнев. Вот эти два фактора. А Гита описывает трансцендентный разум еще, знание. Раджа-виде. Поэтому у нас несколько как бы восприятий жизни, несколько точек восприятия жизни идут. Но точно у нас есть духовное и материальное, это точно есть две жизни внутри, параллельно.
Такое, как сказать, несостыковка, да, эмоций каких-то, да, вот переживаний, то есть, ну, как типа расабхаз, да, с одной стороны человек может быть спокойно, с другой стороны он переживает.
С материальной точки зрения нам может кто-то не нравится, с духовной точки зрения мы видим другое одновременно. Или наоборот, кто-то нравится с материальной точки зрения, с духовной точки зрения мы видим, что другую картину.
Спасибо большое за лекцию. Вот у меня как раз вопрос был записан как раз по главе 2 и шлока 6. И по удивительному совпадению сегодня это было озвучено. Вот Шрила Прабхупада в комментарии, и сегодня вы уже зачитывали это, говорит, к тому же Арджуна в совершенстве владел своим умом и чувствами. Но ранее, в 1 главе, Шрила Прабхупада утверждал, что Арджуна запутался и пошел на поводу собственных чувств. Это первый момент, который я не понимаю. И там же в 2.6 Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что к тому же у него не было полной уверенности в победе. Ее могла одержать и та, и другая сторона. Но ранее в первой главе Прабхупада минимум дважды утверждает, что у Арджуны не могло быть и не было никаких сомнений в победе, потому что на их стороне был сам Кришна. Его враг был обречен на поражение.
Видите, сколько точек зрения на одну ситуацию? Многоплановое сознание. Как обычный человек, он должен иметь две точки зрения. Либо я одержу победу, либо погибну. Это обычный кшатри всегда должен так думать. Хотя все как бы предыдущие причины были высокие, указывали на то, что они должны победить. Но как воин, участвующий в битве, он должен учитывать две стороны, чтобы не гордиться. Я победитель сразу. Сначала победи. То есть видишь, разные планы. Разноплановое сознание. Одновременно человек знает и не знает. Мы знаем свой гороскоп, например, но действуем так, как будто мы не знаем его. Иначе мы не сможем действовать правильным образом. И первый вопрос.
Был как бы один вопрос. У меня есть еще один вопрос, тоже в контексте того, что вы сегодня говорили. Но вот просто для более такого полного понимания. То есть здесь противоречия нет. И это не вопрос как бы утверждения с позиции абсолютной истины, что Арджуна был утвержден в конкретно вот в какой-то позиции, что оно уживается двояко в противоположности в одной личности. И это не является противоречием.
Не является, да. Если человек, который контролирует чувство в совершенстве, как Прабхупада об Арджуне говорит, там также Гуда Кеша его будут называть, что он победил сон даже Арджуна. Значит, он в полной степени владел чувствами. И если такой человек сбивается с толку, запутывается, это означает, что в этом воля Кришны есть. Уже, это уже другой момент. То есть Арджуна не является Богом.
Спасибо. И второе, если можно, вот вы сказали, что ранее практиковалась неприемлемо жесткая проповедь, и вы привели пример, что когда человек страдает, то многие, как вы сказали, что просто говорили, что это последствия викармы, и через это просто необходимо пройти и пережить. Не могли бы вы пояснить, а что является праведной проповедью вот в таком контексте?
Это правильная проповедь, но без сострадания. Это в Гите написано. Это правильная проповедь. Но там это с состраданием говорит. В этом разнице. Если нет сострадания, то, собственно говоря, нет и проповеди.
То есть это больше как умонастроение проповедника?
Качество.
Качество.
Качество, да. Качество.
Спасибо.
Поэтому нужны качества. Именно по этой причине.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вот в продолжение темы сострадания. Вы сказали, что у Арджуны было очень глубокое сострадание. И вот сейчас вы сказали, что это важное качество для проповеди. Как развивать сострадание, чтобы проповедовать? Чтобы такое качество чуть-чуть хоть похожее, как у Арджуны было. Спасибо.
Сначала нужно получить семя сострадания. От того, кто на нас проецирует это качество. Если хоть раз человек испытывал боль настоящую, он никогда не захочет, чтобы другие страдали так же, как он, если он благочестив. Те, кто в жизни много перенес страданий, становятся очень сострадательными. Потому что при этом кто-то помогал нам в жизни, был сострадательным к нам. Сострадание передается от того, у кого есть сострадание. Если мы на себе испытали сострадание какого-то человека по отношению к нам, мы сможем это семя взрастить. Так же, как мы от Прабхупады получаем эти наставления, эти комментарии, эту шикшу сострадания. Нам помогают эта шикша, верно? наша жизнь улучшается на глазах. Значит, мы должны осознать этот момент сострадания Прабхупады и сможем его передавать. Но его нужно взрастить, потому что сначала получаем в форме семени. Его нужно еще взрастить через практику, через служение. Если мы получали бхакти лата биджу, это инициация, значит, в этом семени есть все остальные качества. Вопрос взращивания. Преданные, если это преданные, инициированные, преданные в парампаре, он понимает эти слова. В этом отличие. Когда качество описывается, он понимает, что там написано. Потому что у него есть бхакти лата биджа. Но если у человека нет бхакти лата биджа, он понимает все по-своему. Он не понимает это, как это Кришна говорит. Или как гуру парампара говорит. Он фактически глухой остается. Ему говорят, смирение, говорит, так я смиренный. Сострадание, так я разве не сострадательный? Он ничего не слышит.
Дорогой Гуру Махарадж, вопрос такой. Если человек агрессивно относится к Богу, и если его спросили, что вот если бы ты оказался перед Богом, что ты ему сказал, и он просто начал его клеймить в жестокости, в тирании, ну вот таким образом, можно ли этого человека с помощью философии и как ну, развернуть по-другому, чтобы он воспринял Бога?
Если он упрямый, как осел, то нет. Но можно откормить просадом. Со временем это может произойти с человеком. Людей, раздраженных в жизни, очень много. Несколько озлобленных на жизнь. Сейчас каждый человек говорит, жизнь несправедлива, жизнь несправедлива, жизнь несправедлива. Если Господь, а ты справедлив, он вспыхивает. Меня никто не любит, меня никто не любит. А ты кого-нибудь любишь? У него проблема сразу начинается. Как ты мне можешь такое говорить? Но просаду можно откормить.
Гурдев, я еще хотел спросить, как работает процесс искупления? Есть такое, как прощит, по-моему, называется. Как это вообще работает?
Котел ставится на огонь с водой. И туда и искупление происходит. Быстро очень. Искупление. Человек попадает в какую-то ситуацию, где он должен осознать себя, то есть свои поступки, свою вот эту сторону, да, греховную. Проходит через какие-то испытания. А один преданный, он давно же ушел, давно ушел из жизни, молодым. Он получил инициацию, управлял одной ятрой даже в свое время и хорошо как выполнил свой долг. Но позже с ним случилось несчастье, как бы духовное несчастье. Он злоупотребил каким-то своим положением, вступил в конфликт с преданными старшими. Единственный, кто для него остался, ну, как бы авторитетом, это был я тогда. Да, я приезжал, он сразу ко мне приехал. Он уже перестал общаться с преданными, был обижен и критиковал. И... Я пытался как-то ему помочь, как-то сблизить. И он при мне как-то соглашался даже, вроде собирался, но никогда такие шаги не мог сделать. В конце концов, я узнал, что он стал уже пить спиртное. Сказали, вот он уже принципы нарушает, там что-то уже ест не то, уже пьет, его видели пьяным. Я приехал через какое-то время, и он пришел ко мне. Уже с диагнозом цирроз печени. И я ему не указывал на какие-то его греховные там, действия, там, просто советовал, что давай вот, ум отвлеки от этих вот проблем, давай мантру повторяй. Ну, вот. Общайся с теми, с кем ты еще можешь общаться, допустим, ну, с кем-то не сложились отношения, ну, вот можешь общаться с другими. А тут он сам говорит, меня, говорит, Кришна очень сильно наказал, говорит. И говорит, правильно сделал. Сам все понял. Он умер, цирроза печени. Но он в этом сознании был. Меня Кришна наказал. Говорит, здорово, говорит, меня наказал. Это преданный. Это один из примеров. Прайшчиты. Если преданный не слышит слов, то значит какие-то события помогут ему. Если он не преданный, он может, собственно, наслаждаться жизнью, как хочет. От судьбы зависит уже. Просто от его судьбы. Например, Шишупала, он ненавидел Кришну, но он жил хорошо, был здоров, никогда не болел вообще. Наслаждался жизнью. No problem. Ну а у преданного есть свои отношения с Богом. По-разному бывает, как происходит искупление. Это один из примеров, просто понятных таких, очевидных. Не обязательно так должно быть с каждым.
Хари Кришна, а скажите, пожалуйста, почему Бишма обязательно хотел дождаться благоприятного момента для ухода? Он вроде бы осознавал Кришну как верховную личность Бога, и ну, сама битва как бы приводила к освобождению. Почему для него это было
такое? Смирение Бишмы было. Это смирение Бишмы. Я преданный, мне все равно вообще. В любой момент уйти, я преданный Кришне. Он так не думал. Он выполняет свой долг, использует свой разум, свои знания. Как... Так же, как Харидас Такур, например, он не входил в помещение, где Господь Читания принимал прасад. Почему? Господь Читания говорит, этот этикет тебе уже не нужен. Ты уже освобожденная душа, ты эти правила применяешь. Но Харидас, и это нравится Господу Читания, это смирение. Я преданный, мне все можно теперь. Мы так и думали, мы в трамваях не платили деньги. Почему? А почему мы преданные? Почему мы должны карми платить вообще что-то? И Кришна защищал нас, даже не штрафовали за это. Один преданный там ездил на красный свет, на любой вообще. Его останавливали, он говорит, а меня нельзя штрафовать. Это почему это? Потому что все деньги, которые мне Кришна дает. Ну, на, езжай дальше, хорошо. То есть нас прощали до поры до времени, пока мы не выросли дальше уже. Были просто такими вот детьми в сознании Кришны.
Вот, говорится, да, что бхакти проявляется в сердце, когда человек свободен от пороков, гнев, вожделения, страх, да. И все же мы видим в ситуациях, когда, например, и великие преданные, там Драупади, да, которая кричала в такой, ну, как бы, в агонии, в страхе, когда ее пытались раздеть, да, то есть сознание было не, ну, явно не в благости, да. Вот. И вот в этом сознании проявилась ее бхакти. Вот. Но можно сказать, это великая личность, да? Вот. Но мы видим в материальном мире люди из страхов. Например, я летел в самолете, я очень ну, серьезно молился, потому что самолет всю дорогу колбасило. И я почувствовал вот эту связь с Богом больше, чем когда я в обычном состоянии. Я стал думать, если бхакти проявляется в, чист, ну, как бы в сердце свободном от этих вот гнева и так далее, то почему именно в этом состоянии вот, ну, на практике, да, у людей проявляется именно вот этот зов к Богу, да, из страха. Кто-то на войне принимает Бога или видит откровение, да. Казалось бы, ну, невежество покрыло человека, страх сильный.
Если вот этот стих Бхагавад-гиты сейчас открыть, где говорится о привязанности, страх и гнев, три вещи, да, от которых нужно освободиться, человек достигает вот преданного служения, то страх там Прабхупада комментирует по-другому. Не просто телесный страх. Телесный страх еще не является страхом как таковым. Это как? Естественное самосохранение, так скажем, в жизни. Скажем, воин не боится смерти, но он же сражается. Он не хочет ни ранения получить, ни... Значит, этот страх присутствует. Тогда чего он не боится смерти? Он не боится при этом. Там страх комментируется в Бхагавад-гите, страх снова стать личностью. Вот о чем речь идет. Вот корень. Вот это настоящий страх. Смотрите, все отношения сегодня обезличенные. Если мы снова станем личностями, если мы снова вместе сойдемся, опять будут те же самые проблемы. Вот что такое страх. Также с Богом тоже. Если он личность, то мне нужно лично с ним общаться. А личность — это очень плохо в моем опыте материальном. Сегодня люди все друг друга обезличили. Я — это я, остальные — они. Ну, практически ничто. Если для меня они ничего не делают, они мне никто, ничто. Обезличено все. И вот чем отличаются ученики Прабхупады, старые преданные, тем, что они уже личностные. Они возвращаются к личности Бога. К личностным. Потому что главный страх в этом заключается.
То есть это, ну, в невежестве именно страх, да, такой? Ну да,
это
без знания, да?
Это самая как бы глубокая причина страха. И они хотят слиться с Брахманом. Но в материальном отражении это куда-то спрятаться просто. Быть незаметным. И так чувствую себя хорошо. Закрылся на все замки, и все, меня нет, и все. Слился куда-то, все, спрятался. Замаскировался где-то там. А там, где культура более личностная, там меньше страха как раз. В Индию ты приезжаешь, там более личностная культура. И там как дома, везде, и на улице можно жить, и нет опасности, не чувствуешь такой опасности, потому что там более личностные отношения. Это так комментируется страх. Пожалуйста.
Хари Кришна, Чайтанья Чарана Прабху. О, я сейчас попробую сформулировать. Как можно... ну вот есть этот самый стих Ани Абилаша Ташуньям, который описывает чистое бхакти. И там говорится о том, что как бы чистое бхакти — это когда мы делаем что-то для Кришны. И как я не могу понять, как можно вообще этот мотив в себе взрастить? Ну, то есть я понимаю, что, допустим, я там, ну, пытаюсь заниматься каким-то служением, и в конечном счете, ну, когда я думаю о своих мотивах, это приводит меня к тому, что, ну, я делаю для себя это. Потому что я, когда занимаюсь служением, допустим, это приносит удовлетворение само по себе. А как это для Кришны делать?
Не сразу. Мы не можем это делать, на самом деле. Мы служим духовному учителю, он это может делать. Через него мы это делаем. Мы сразу это не делаем. Мы сейчас не служим Кришне, мы служим духовному учителю. И постепенно мы учимся этому. Это модель преданного служения. Ученик служит духовному учителю, это маленькая модель отношений с Богом, с Кришной. А он это служение передает Кришне. Через него это делает. Но сейчас наша задача, что нас касается, это очищение. Даже не как такого, мы сейчас прямо Кришне лично не служим, да? Через Божество, через Гуру, через Святое Имя. Еще не сознавая, что имя — это сам Кришна, можем практиковать это. Уже можем практиковать. Вот. Но по мере очищения у нас проявится наше личное отношение с Кришной. Тогда, да, это естественно произойдет. постепенно.
То есть это возможно будет потом? Ну, то есть это когда-то будет возможно?
А почему нет? Почему когда-то? В этой жизни? Не когда-то, а в этой жизни. Если серьезно к этому отнестись, в этой жизни все будет. Прабхупада гарантирует, если мы серьезно перейдем практику в этой жизни.
Спасибо.
Хорошо. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.